Как помочь? И кому? И кому? Как попросить помощи? У кого? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:36 в Москве. Еще раз всем доброго дня. Друзья, в студии Марина Александрова.
И Макс Челноков.
Вы знаете, эту программу я не хочу веселиться. Я вообще в программе «Доброе дело» никогда не веселюсь. Мы здесь рассказываем о различных делах, которые люди совершают, о благотворительности, о помощи. А здесь вот мы сегодня выслушаем человека, которая прошла нелегкий путь. Вот эти ее воспоминания. Она написала книгу, которая выходит, уже вернее вышла на днях. Называется она «Исповедь узницы подземелья». 30 сентября 2000 года 14-летняя жительница Рязани Катя Мартынова вместе со своей подругой отправились на торжество по случаю праздника «Вера, надежда, любовь». Ну а домой они вернулись только спустя 1312 дней. Девушки провели в мрачном подвале скопинского маньяка.
Года, 7 месяцев, еще несколько дней.
Да. И вот сегодня Екатерина Мартынова, Катя Мартынова у нас на связи. Катя, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, да, очень Катя. Рада вас слышать. Макс, Марина в студии. Книга уже, ее можно потрогать, ее можно почитать, верно же?
3 марта, да, будет премьера.
3 марта уже... будет премьера. Да. Катя, а скажите, пожалуйста, это совпадение или это специально так? Вы поняли, о чем я? Потому что 3 марта этот человек, который держал вас почти 4 года в подземелье, в заточении, выходит на волю после 17 лет тюрьмы.
На самом деле, да, это совпадение. Издательство не знали, что... преступник выходит 3 марта, был срок 4 мая, и вот буквально 2 дня назад мы узнали, что его отпускают на следующей неделе. То есть для нас самих это шок.
Угу. Кать, мы не будем спрашивать, что происходило в подвале вот досконально, спойлерить не станем, потому что все...
Я вчера весь вечер смотрела,
Марина, да, смотрела, я читал.
Посвященную, да, вашей истории, конечно, в шоке нахожусь. Даже уже, я не знаю, что спрашивать, я думаю, что все наши слушатели...
Не знаю, что спрашивать. Катя уже все это прочитать.
Посмотреть, увидеть, как это все было ужасно, как это все происходило. Я, конечно, в шоке, Кать, честно, была от того, как вы смело об этом рассказываете, как вы сумели сохранить самообладание, какую-то трезвость, доброту, не сломаться. Для меня это было прям
насколько
таким шоком.
Насколько я знаю, да? Это все было благодаря родным, конечно же, верно?
Да, меня очень поддерживала мама.
Угу. Да, Кать, правда. А вот в нас сейчас могут слушать женщины, подростки, ну и даже, может быть, юноши, мужчины какие, которые тоже подвергались насилию, которых, может быть, там избивают, которых физически насилуют. А есть какой-то у вас вот, ну, не формула, что ли, а какой-то совет? А вот вы когда вышли из этого подземелья, я знаю, что вы боялись людей очень долго, верно?
Можно сказать, я не боялась, просто так как я долгое время ни с кем не общалась, у меня были, да, вот проблемы именно с общением.
Коммуникациями.
Да, да.
Вы как-то потом пошли к психологу, или вы сами себя перебороли? Как перешагнуть вот это вот отторжение от общения?
Нет, просто я как-то договорилась с собой, и у меня была возможность разговаривать со многими людьми, с журналистами, участвовать в передачах. То есть я не отказывалась, потому что вот я высказывалась, и мне становилось легче. То есть не держала вот эту вот боль в себе.
Можно ли, Катя, я сейчас прерву вас на секундочку, можно ли сказать, что когда человек попадает в такую, не в такую, как ваша, а в ситуацию насилия, то идти и рассказывать, кому-то, в принципе, исповедоваться, что не надо в себе это держать, это, от этого становится легче?
Да, конечно, нужно делиться с близкими людьми обязательно, то есть... говорить об этом, не держать в себе, потому что можно еще больше замкнуться, и тогда будет сложно вообще выйти из этой ситуации. Поэтому, да, то есть мой совет, если вот есть какой-то рядом человек, которому можно доверять, лучше с ним вот разговаривать и обращаться, и высказывать все, что ты переживаешь в этот момент.
Вас поддерживала мама, поддерживала сестра, и, насколько я знаю, вы к психологу обращались только один раз, да, когда вы вернулись, да, вот из этого заточения, и потом решили...
Да, неудачный такой опыт был с психологом, то есть она у меня спросила просто в лоб, что с вами произошло, расскажите. И, ну, я подумала, что я пришла за помощью.
Вы закрылись сразу, да.
Да, в итоге, то есть, тут какое-то обыкновенное любопытство. И поэтому я сказала, что нет, мне не надо помощи, я справлюсь сама.
Кать, а были как мысли, вот все-таки, знаете, когда человек подвергается физическому насилию, подвергается избиению, у него становится ему, ну, как бы стыдно немножко перед обществом, что вот он идет, а все, многие знают как-то...
Чувствовали вы себя виноваты в том, что произошло?
Или стыда, чувство стыда, вот как, ну, чувство стыда нужно преодолевать в этот момент? Или ничего, это не страшно? Пусть знают.
Да, когда вот я была там, именно в бункере, да, мне было стыдно за то, что я думала, что я сама виновата, что вот со мной это происходит. Но потом, когда я уже вернулась домой, я поняла, что мне, опять же, то есть из-за того, что я не молчала, я говорила, меня многие убедили в том, что я не виновата, что это абсолютно не моя вина, что меня вот так вот насиловали, то есть... что вот я попала в такую ситуацию, и сейчас, да, я могу сказать точно, что не может быть человек виноват в том, что его насилуют, избивают, то есть какое-то физическое насилие к нему применяют. Виноват только тот, кто это делает, но точно не жертва.
А 3 марта выходит на свободу Виктор Мартынов. Вот, Кать, какие у вас чувства в связи с его выходом? Страх, боль? Может быть, вы считаете, что нужно его, наоборот, еще оставить на пожизненный срок, может быть? Боитесь ли вы?
Да, конечно. Я хотела бы, чтобы у него был пожизненный срок, но, к сожалению... Или, к счастью, как да, наше правосудие говорит, ну, раз не убил, значит... можно отпустить.
Нет. И он признан вменяемым, да, если я не ошибаюсь?
Да.
У него нет.
Да, он признан вменяемым, да, он сидел на строгом режиме. И я думала, что он выходит в мае, и для меня это какой-то двойной, то есть удар, так как он выходит на следующей неделе, ну и вообще, в принципе, выходит на свободу. То есть я не могу сказать, что я боюсь его, но в любом случае такое вот переживание, что он может там найти мой адрес, прийти ко мне, ну, что-то там захочет мне сказать, даже пусть так, да, мне неприятно это. То
есть, в связи с этим вы какие-то действия совершаете, я не знаю, там предупредили участкового, может быть, я не знаю, дурацкое предположение, охрану какую-то наняли, нет?
Ну, вот пока, я пока дома, пока он вот в тюрьме, еще я, в принципе, в безопасности, а потом, ну, знаете, я подумаю об этом завтра.
Вот понятно.
Я знаю, что он вам, да, еще письма, да, писал?
Да, было одно письмо в 2018 году из колонии. Я удивилась, откуда он узнал мой адрес, и до сих пор я не понимаю. Мы сейчас живем по другому адресу, но раз ему в тюрьме удалось узнать, где я живу, то вот сейчас, если он захочет уже на свободе, наверное, ему не составит труда.
Нет, вы знаете, Катя, я могу вас предупредить, во-первых, ну не предупредить, а так, чтобы вы не волновались, за ним будет строгий глаз да глаз, во-первых. Все за ситуацией следит не просто там какой-то один участковый, где он будет жить, а это практически вся страна следит. После нашего эфира это тоже будет какое-то обострение. Плюс вы бывали не только у нас на эфире, но и на телевидении, на других радиостанциях. Russia Today ваше интервью очень открытое и яркое я прочитал. Поэтому здесь вы можете совершенно не волноваться. Если он признан вменяемым, то он не пойдет на это все вот дальше. Это первое. А второе, вы сказали, что наше правосудие, и вы жалеете, что он не пожизненно. А можно ли сказать, что вы жалеете о том, что в нашей стране нету смертной казни?
Ну, я не то чтобы жалею, но я считаю, что, да, некоторые преступники заслуживают только смертную казнь. Убийцы детей, то есть педофилы, однозначно.
Просто действия этого зверя, я не могу его даже назвать человеком, но они не укладываются в голове. Как, ну хорошо, там, как можно 4 года, 3-7 месяцев, это просто
скрывать двух девочек под землей. Для меня, у меня же, знаете, какой вопрос? Вот я знаю, что с ним проживала его мать, пожилая женщина, 70 лет, и вас выводили гулять. И, насколько я знаю, вот именно вас выводили на цепи именно гулять. Мать неужели не обращала внимания на то, что какие-то девочки выходят, ходят, их выгуливают. Причем вы наверняка еще заходили в дом, да, когда вы общались вот еще с одной девочкой.
Там окна есть же наверняка.
Да, еще он сдавал комнату девочке, у него был еще план на третью, точнее, на четвертую девочку, потому что до этого был еще один случай, да. И он просил Катю прикинуться племянницей его, да, и вот мама жила рядом с ним. Неужели она не видела
какие
этой
были
ситуации?
Там, да, вот взаимодействия мамы?
Ну, я могу сказать, что меня не выводили гулять на цепи, то есть цепи, в принципе, никогда не было, и выходила я всегда ночью, то есть там несколько раз я просто, он меня водил к себе домой. То есть я не гуляла, меня никто не видел никогда.
А Лену вашу вторую?
И Лена вообще не выходила из бункера, то есть она постоянно была беременна, ей было трудно передвигаться, и она постоянно находилась там внизу.
Кать, можно такой вопрос? Он, может быть, вам будет неприятен, но хотя, я думаю, вы это уже проговаривали сама с собой. Вы задавали этому гражданину вопрос, зачем он это делает? Почему он это делает? Был какой-то, беседа какая-то была, он объяснял?
Вопрос звучал, наверное, не так вот, зачем, да, как? Скорее он звучал, когда вы нас отпустите. То есть, ну, мы не понимали, сколько нам там находиться, что с нами будет потом. Но могу сказать, что Мохов, он никогда не шел на диалог, то есть он постоянно, в принципе, молчал. Вот, поэтому я об этом человеке знала очень мало, мы очень мало разговаривали, только на какие-то бытовые темы. А на вопросы вот такие он не отвечал.
Вы задавали ему вопрос, когда он вас отпустит?
Ну да, вот
да,
Катя
он
сказал.
Молчал. Он молчал, или не отвечал. Или говорил на днях. Вот
на днях.
На днях. Да. Понятно. А, Катя, насколько я знаю, вы не общаетесь с той девочкой, которая, с Леной была вместе с вами в заточении, верно?
Мы не общаемся уже давно.
Да, не общаемся.
2006 года.
Понятно. И еще очень интересная история. Это же не первая ваша книга, которая выйдет 3 марта, «Исповедь узницы подземелья». У вас до этого была еще книга, которая также необычно появилась на свет, верно? Через журналиста, живущего в Америке. Вам затем еще позвонил, с вами связался датский писатель, который, в принципе-то, и помог. Расскажите эту историю.
Да, я расскажу. «Исповедь узницы подземелья» была написана в 2016 году, и в 2017 я ее выложила на интернет-платформу, и она была, то есть, только в интернете, электронная версия. Я искала издательство, мне очень многие отказывали.
Почему отказывали?
Да, отказывали, потому что говорили, что тема не новая, то есть это уже не актуально.
Какая прелесть. А что актуально у них? Ой, фу. Ну, ладно, рассказывайте, Катя, да.
Да, и получилось так, что мое интервью, вот как раз про то, что мне отказывают, прочитал журналист Рустем Сафронов, он живет в Вашингтоне, работает на «Спутнике», и он вызвался мне помочь, познакомил меня сначала с одним, то есть американцем, потом американец познакомил меня с другим датчанином, с Карстеном Графом, и мы с ним уже написали вторую книгу, то есть есть «Исповедь узницы подземелья», а есть книга Карстена «Непобежденная», и она тоже выходит в марте. Вот так.
Она выйдет в России или это мировой, да, какой-то будет? Мировая премия.
В России, а потом уже ведутся переговоры с издательствами, чтобы она, да, вышла за границы.
Угу. Катя, у меня тоже вопрос. Вот многие сейчас многие пишут, артисты, музыканты, певцы вспоминают свою жизнь, это биографии, с кем они общались. Все-таки все события происходили с 2000 по 2004 год, и спустя, получается, 12 лет вы решили ее написать, эту книгу. Да. Почему вы не сделали это в 2005, там, раньше? И, может быть, тогда бы вам издательства не говорили, говорили, ой, это уже прошло, угу. никому не интересно. Были какие, в чем
да,
мысли?
Да, у меня всегда были мысли написать, но мне было трудно. То есть вот в 2016 году я решилась на это, потому что я была очень откровенна в книге. То есть я понимала, что если я пишу, значит, я должна рассказать все, как было. То есть до этого у меня, ну, был какой-то вот страх, что люди там вот узнают вот такие вот подробности. Mm-hmm. Я не хотела, не могла. И потом, когда я написала, я писала для себя в первую очередь. То есть не было такого, что вот написать для того, чтобы издали.
Хотелось высказаться.
Это был как личный дневник, да. да. Mm-hmm. да. И потом мне просто сестра, она прочла и сказал, Катя, это надо публиковать. Только вот после ее совета я уже взялась за это.
И вот я знаю, что у вас были огромное количество отзывов от читателей на первую вашу книгу, и многие девушки, женщины писали вам в социальных сетях, кого-то да. изнасиловали, у кого-то там в семье все не ладилось, и у вас спрашивали советы. Но мне кажется, это очень сложно давать советы, да, вот в таких ситуациях.
Может быть, я и добавлю сложно, к Марининому вопросу. Не было бы желания стать, например, психологом, пойти...
Или открыть свой центр,
да, центр по помощи вот узниц именно наших дней?
Да, у нас есть мысли с моей коллегой Яной Максимочкиной сделать фонд, как бы фонд для того, чтобы да, защищать права женщин, бороться за гендерное равенство.
Против насилия.
Помогать, да, помогать женщинам, которые пережили насилие, семейное, сексуальное, то есть неважно, психологическое. Есть такие мысли, но это сейчас пока в стадии концепции находится обсуждение. Будет все позже.
Угу. Еще вопрос такой. Вы в бункере, находясь у этого гадкого гражданина, вы писали стихи. И да. я знаю, что вы сейчас их перечитываете, но я помню себя, когда я в юности, в детстве писал стихи, и меня некоторые стихи я просто не могу сейчас перечитывать, потому что не потому, что они какие-то некрасивые, а потому что они вызывают во мне те странные чувства, которые были там, лет 20-30 назад. Сейчас вы не хотите... Перечитываете ли вы их сейчас?
Не хотите ли издать книгу?
И не хотите,
книгу?
Да, издать сборник?
Да, тоже есть мысли, но вот в исповедь мы добавили очень много стихов, там, наверное, порядка 30 их, вот самые такие проникновенные. Ну, у меня очень много, да, осталось стихов. Есть тоже такие мысли, чтобы издать. Ну, это тоже как бы на будущее.
Я очень хочу да. еще у Кати узнать, как сложилась ваша жизнь сейчас. Вы закончили институт, да, если я не ошибаюсь?
Да, да.
Ну, Катя вышла замуж, стала мамой.
Катя расскажет,
институт,
да.
да. Закончила институт по специальности менеджер. Ну, я, правда, то есть работала всегда дизайнером мебели, так получилось. Вышла замуж, да, причем это в третий раз, вот в 2019 году. У меня двое детей, сын и дочка, погодки. Ну, я счастлива в семейной, в личной жизни.
Кать, а скажите, вы ведете какие-то беседы с детьми своими вот по поводу, как нам в детстве говорили, мама, не бери конфет, не садись в машину.
Да, ну, да, мои дети еще маленькие, сын 7 лет, а дочка еще младше, поэтому вот такие разговоры на уровне «не разговаривай с незнакомцами», то есть да, конечно, они есть. То есть никакой вот такой конкретики еще, когда уже дети будут постарше, да, буду объяснять, как бы вдаваясь в подробности. А сейчас пока так.
Угу. По поводу вашей книги. Скажите, была ли какая-то самоцензура? Или, может быть, вам кто-то говорил и в издательстве, ой, Катя, давайте вот этого мы не будем писать, публиковать. Ну, потому что это слишком шокирующе, это слишком тяжело. Или была полная свобода? Я просто к тому, что насколько откровенно эта исповедь вообще получилась?
Все, что вот я написала в первый раз, как я написала, все так и осталось. То есть была, ну, отредактировали просто, и мы ничего не убирали, ничего не добавляли, вот кроме стихов. Поэтому, да, там есть очень много моментов, которые, ну, книга 18+, то есть ее, конечно, нужно читать взрослым людям.
Угу. Я напомню, друзья, что у нас на связи Катя Мартынова, человек, который провела 3 года 7 месяцев в заточении. Как его зовут? Я забываю.
Виктор Мартынов.
Катя Мартынова. В заточении Виктора Мохова. И вот 3 марта у Кати выходит книга «Исповедь узницы подземелья». Катя, можно я зачитаю одну цитату вашу?
Да, конечно.
Вы в пресс-релизе написали: «День веры, надежды и любви стал черным днем моей жизни, но именно вера, надежда и любовь помогли мне выжить и выйти из тяжелых испытаний». Остаться тире там человеком. Был совет, вот опять же, обращаясь к вам, как человеку уже, как бы пережившему вот эти вот сложности, написавшему исповедь, как остаться человеком, когда тебе дико тяжело, когда тебе очень плохо? Что должно поддержать?
Поддержать любовь к близким, любовь к детям. Угу. Всегда нужно хранить ее в себе, это самое важное, любить.
Я, когда меня в детстве, все мы мальчишки, девчонки в детстве деремся, у меня был во дворе мальчик, на лет 5 меня старше, мне было лет 6-7, и он вечно меня задирал, и, там пнет, то еще что-нибудь сделает, и мне всегда хотелось сделать какую-то гадость ему, там, кинуть камень или что-то еще.
Отомстить.
17 лет отсидел этот гражданин, который держал вас в подземелье, сейчас у вас прошла к нему, я понимаю, что ненависть-то была, она... Сейчас вы как-то его отпустили. Я не говорю о том, что простить, помиловать и так далее. Или все-таки продолжается вот какое-то желание... Извините, как Марина сказала, да,
ненависть.
Отомстить.
Ненависть,
да.
Знаете, у меня чувство такой брезгливости к нему, то есть... Угу. И такое вот жалость вообще вот к людям, которые так бездумно тратят свою жизнь.
Знаете, у меня нет такого чувства. У меня чувство отвращения и чувство именно мести. Прям хочется, если бы я вот, я не могу сейчас эмоции свои говорить. Я журналист, нахожусь в эфире.
Но нужно это себя сдерживать.
Гадко.
Да.
Катя, если вдруг вам предложат, например, очную ставку с ним в каком-нибудь ток-шоу или...
Да, уже были такие предложения.
Уже были. А вы что ответили?
У меня позиция принципиальная нет. Однозначно.
Многие большие каналы предлагают за такие встречи деньги.
Да, большие деньги.
Я думаю, что Виктору Мохову тоже сейчас будут предлагать большие деньги за участие в различных шоу, к сожалению.
Да. Кать, я уверен, что книга будет пользоваться, раскупаться. Вторую ждем, стихи ждем, ждем открытия фонда, социального этого института, который, правда, поможет многим-многим женщинам, потому что все это 17, 30, 50 лет
пройдет.
Поддержка
нужна,
поддержка будет нужна всегда.
Да.
Вы замечательный человек. Спасибо большое, что говорите об этом, что вышли с нами в эфир. Я сейчас, в ближайшем будущем, что еще? Может быть, какие-то анонсы хотите сделать? Какие-то соцсети проанонсировать? Ваша платформа. Говорите, мы готовы.
Хотелось бы, чтобы, многие прочитали книгу. Вот, для меня это очень важно. И потом уже, наверное, будут какие-то другие открытия. То есть для меня сейчас...
Главное детище – это книга. Друзья, 3 марта в мир, выходит книга Кати Мартыновой «Исповедь узницы подземелья», которая 3 года 7 месяцев провела, в заточении у плохого человека, который, который, как ни странно, 3 же марта выходит на свободу.
После 17 лет.
Да, после 17 лет. Какое-то странное совпадение, в этом есть что-то мистическое. У нас даже за время этого эфира потухла в студии лампа. Мы прямо с Мариной аж вздрогнули. Кать, спасибо большое.
Спасибо вам.
Большое. Катя Мартынова, писательница, была у нас в эфире. Кать, держитесь, здоровья и счастья и любви вашим деткам.
Спасибо, взаимно.
Спасибо. Друзья, идите в магазин и покупайте книгу Кати Мартыновой.
Ну «Исповедь узницы подземелья».
Да, и берегите себя, говорите со своими детьми, дочерьми, сыновьями, как вести себя, ну и так далее. Марина Александровна,
Максим Наков.
Делайте добрые дела. Пока.